Trump.
Ну, а теперь мы начинаем программу «Дифирамб», и сегодня в нашей студии Марк Анатольевич Захаров, художественный руководитель театра «Ленком». Здрасте, Марк Анатольевич.
Здравствуйте.
У нас все работает, все средства связи и коммуникации, мы под наблюдением везде.
Ужасно.
Да, это уже почти, это уже не радио, это, во-первых, сетивизор, который транслируется на нашем сайте и на других носителях, айподах, айфонах, айпэдах и прочих. Кроме этого, мы транслируемся в Рутубе, там тоже можно нас посмотреть. Что еще можно сделать? Можно еще отправить смс-ку на номер +7 985 970 45 45 и телефон, напоминаю, 363-36-59. Давайте мы начнем с хорошего, то есть с театра, Марк Анатольевич, а потом перейдем уже к плохому. Во-первых, с премьеры мы вас поздравляем.
Спасибо.
Да, напомню, что спектакль «Пер Гюнт» вот только начинает свою жизнь творческую на сцене театра «Ленком». Эту пьесу поставил, перелопатил, переписал и поставил Марк Анатольевич Захаров совместно со своим коллегой-хореографом Олегом Глушковым, которого даже в постановщике, в сопостановщике поставил на афише,
да,
поскольку
да,
там немаловажная роль, почти главную роль, играют и хореографии, и танцы, и прочее. Вот. Но давайте мы с этого начнем. Во-первых, скажем, давайте объясним, почему вы это взяли. У вас такие, и так бы вас как швыряет. Вы как-то себе планы надо озвучиваете планы, а потом раз, вдруг неожиданно вылезает какое-то название, о котором вроде никогда и не говорили.
Вы знаете, наверное, очень сложный вопрос в том смысле, что, ну, театр пережил момент очень тяжелый, когда он расстался с такими артистами, как Николай Караченцев, Абдулов, Янковский, ну, некоторые еще другие, всех перечислять не буду. И нам важен был какой-то такой спектакль, который бы, ну, привлек бы внимание, а внимание привлекают вещи, которые становятся украшением мировой драматургии, мировой литературы. Я не знаю. Ну, есть такие вершины в творчестве, скажем, людей, населяющих эту землю, как Гамлет, как под «Пер Гюнт», это тоже та же компания. Это великий образ. Единственное, что, как бы теперь сказали по телевидению, что сама пьеса, драматическая поэма «Пер Гюнт», написанная Ибсеном в конце, нет, ну да, в конце 19-го столетия, она как бы не очень формат для того, чтобы взять ее целиком, разучить и поставить на сцене. Это очень сложно. Или надо предупредить, тогда приезжать, так сказать, с ночевкой и какой-то делать такой спектакль с обеденными перерывами.
Ну, вот. Кстати, чего такие его случаи мы тоже знаем.
Мы знаем, да. Но я это не очень люблю, так же, как спектакли в маленькой комнате или там еще в каком-то пространстве. Я все-таки люблю, чтобы это было на сцене, чтобы это было, ну, не меньше, чем 600, 500, 700 или 1000 зрителей. Вот. И, вы знаете, первая мысль, которая у меня возникла, когда я был студентом, нам рассказывали, конечно, мы прочесть это невозможно, пьесу это очень трудно прочесть, это я на себе испытал, особенно вторую часть, это только моя упертость и просто страх меня подгонял, потому что я обещал поставить и по первым эпизодам, хотя мне давно предлагали это, еще в Рижский театр когда-то мне предлагал это поставить, и я так ходил вокруг этого. Но первое впечатление это было в студенческие годы «Пуговичник», вот это мне очень понравилось, это какая-то идея замечательная, такой человек, который играет и должен сыграть какую-то важную роль, и он постоянно находится рядом. В нашем спектакле, в таком случае, мне показалось, что его нельзя оставлять только на финал, что он должен существовать всегда. Вот. И потом, когда я начал так как-то размышлять, вот сейчас всерьез, я понял, что, ну, конечно, у нас есть такой зауральский центр, где рождаются, значит, современные пьесы, и мне хотелось, чтобы у нас было в репертуаре что-то такое современное, но очень все время мне просто не везло, я все время натыкался на какие-то такие вещи чернушного характера, а поскольку жизнь трудна, сложна и сегодня очень наполнена негативными эмоциями, то очень не хотелось как-то добавлять еще что-то такое. Uh-huh. Вот хотелось найти какое-то что-то такое просветляющее в целом, даже того же Гамлета. Можно ведь рассматривать, несмотря на то, что всех поубивали в конце, но потом приходит какой-то Фортинбрас, и как-то вроде дело кончается благополучно. На этом случае внешнее. Как настроение может остаться хорошее, и не надо, как раньше делали русские купцы, после грозы Островского играли водевиль. Не надо. Так вот. Вот. И вот так вот возник Пергюнд. Пергюнд, во-первых, он... Знаете, он мне, так сказать, близко это название оказалось, когда я немножко углубился в это. Я не могу сказать, что я очень глубоко ушел в эту роль, но тем не менее, на стыке веков 19-20 столетия великие писатели Ибсен и Чехов создали новый тип героя. Вот этот герой, он стал доминировать в 20-м столетии. В конце 19-го был создан человек, о котором нельзя однозначно сказать хороший, uh-huh. плохой, как к нему относиться надо, к некоторым его поступкам, к некоторым его делам, к некоторым его фантазиям. Вот. Он обрушивал, конечно, с помощью своей матушки неукротимой, которая напитала его фольклорными мотивами норвежскими. Вот. Не знали люди, как селяне, во всяком случае, как относиться к его фантазиям. Ну, я, извините, что я так прыгаю, но я должен сказать, что это такой вообще большой проект. Я, может быть, впервые столкнулся в своей жизни, когда я понял, что это, ну да, это такой вот то, что называется в Америке блокбастер. Угу. Это нельзя одному делать. Должен быть человек, на которого можно было опереться. И я видел, два раза я посмотрел студенческие театральные работы Олега Глушкова и понял, что у него есть определенный режиссерский дар. Он стал моим сопостановщиком. Мы привлекли хорошего нового художника по свету. Мы, так сказать, поручили руководителю нашего театрального проекта Марку Варшаверу общее руководство этим очень сложным хозяйством, которое мы затеяли. И поскольку мы исследовали жизнь человека, а в последнее время все чаще мы начинаем приходить к выводу, что вообще мозг человека и сам по себе человек, его разум, его мышление, оно не уступает самым сложным структурам во Вселенной. Вот. Поэтому он, вы знаете, если так вот скрытой камерой снимать одного и того же человека, но только целиком, полностью, со всеми его физическими отправлениями, со всеми его, вот как он просыпается, как он засыпает, то можно сделать два фильма, по крайней мере, может быть сделать больше. Один раз смонтировать так, что это будет отвратительная фигура. Вот Пергюнд ведь вызывал на протяжении множества лет разные отношения, что это пустомеля, угу. хулиган, там, такой-сякой, неуемный, ничего не сделавший эгоист. Человек, эгоист. Да. Вот. А потом, в общем, когда я в основном как-то доверяю, и это мой любимый человек, Бердяев, Николай Бердяев, великий православный философ. Вот он уделил большое внимание этому человеку. И там есть вещи такого экзистенциального uh-huh. характера, которые как раз связаны с тем, вот тот экзистенциализм, такое слово, которое нам далось с трудом, но сейчас мы его выговариваем как бы легко, это не встреча с персонажами, это не конфликт хорошего директора с плохим профоргом или плохим парторгом, или с соседкой, с которой вступил в интимные отношения, а тут приехал ее муж, и вот надо разобраться в этом, то ли в жанре комедии, то ли в жанре черной трагедии. Это столкновение человека со Вселенной. со всем миром. Это попытка познать, что ты такое, что ты такая за частица Вселенной, и ты отвечаешь как бы сразу, у тебя сразу много, много объектов, которые тебя атакуют. Не сценические персонажи, а некоторые тенденции, которые нас окружают и с которыми мы должны войти в какое-то взаимодействие. И я думаю, что... Простите, еще раз я перескочу нелогичным образом, а то, что вот этот блокбастер, который мы сочиняли, я еще раз столкнулся с таким поразительным феноменом, чисто театральным, когда, знаете, ну, кажется, что все решает режиссер. В общем, да, так, ну, так принято думать, и Георгий Александрович Товстоногов нам это все показал, да и Станиславский тоже доказал нечто похожее вместе с Немировичем, которым, к сожалению, поссорился. Вот, а оказывается, что все-таки главное вырастить актеров, вырастить, сформировать такую среду, творческую среду, где рождались бы, формировались бы, наполнялись бы мастерством внутреннего, внешнего перевоплощения, умения, так сказать, действовать технично, грамотно и культурно, достойно. Вот группа артистов. Мы понесли большие потери, но вот появились у нас новые люди. Мы привлекли артиста Шагина Антона, который сыграл центральную роль. Он удачно, по-моему, стартовал в кинематографе.
Достаточно, ну, он у вас удачно стартовал в «Вишневом саду».
В «Вишневом саду» он сыграл Лопахина. Такого для многих это было неожиданно, но я всем, кто ко мне предъявлял претензии, я говорю, ну, как же, Чехов-то очень хотел, чтобы Станиславский играл эту роль, даже интриговал по этому поводу. А Станиславский в то время был такой, ну, красавец, такой... художественная, утонченная натура. Вот он хотел, чтобы Лопахин был такой. Вот поэтому он сыграл очень интересно и хорошо, надежно, Антон. Ну и были привлечены серьезные молодые люди, которые ничего не говорят сейчас. Это там Илюхина, допустим, или некий Боровик, Горелов, там, Мигицко, молодая актриса. Там, значит, у нас Сольвейк играет.
Юганова.
Юганова, да. Вот, вот это очень важно, чтобы люди подключались к биологии, к нервной заразительности, к энергетике вот этих людей. И для Линкома очень важно, чтобы это был не антрепризный спектакль, к которому я к антрепризе отношусь с великим уважением и понимаю, что такие театры должны быть, их должно быть много, но русский репертуарный театр – это все равно группа, которая обычно формируется еще, это коллектив
особый. Я вам
скажу,
можно я скажу,
да,
пожалуйста, Марк Анатольевич, вот по моим ощущениям,
да,
вот спектакль, который вы сделали, обычно с таких спектаклей рождаются театры. Вот то, что вы, о чем вы сейчас говорите, что вы перечисляете вроде бы незнакомые имена для людей, которые не очень ориентируются в театральное пространство. Mm. Вот когда-то, когда начинался Ленком, ну что можно назвать рождением Ленкома Захарова, театра Ленинского комсомола? Наверное, Тиль все-таки.
Да,
да? Вот с него началось все.
Да.
Вот, собственно, это стилистика, образ театра, команда, артисты, которые вот там засверкали. Мы их там никого еще не знали практически, да, вот из актеров. Ну, за исключением, может, там Чурикова, Караченцев тогда уже в кино появился, уже как-то...
Нет, еще нет.
Вот здесь вот у меня тоже вот был какой-то такой восторг, какого-то ощущения какого-то невероятно важного начала. Ну, в данном случае будем называть это начало нового этапа, может быть, так, я не знаю. Насколько вот то, что я говорю, это для вас важно, нет?
Нет, очень важно. Мне это очень важно. Во-первых, я все-таки считаю, что театр должен быть зрелищем.
Угу.
И он должен быть... Вы знаете, есть такое... Наука его не фиксирует, и камера телевизионная тем более, когда... Вот энергетика каждого отдельного человека, она сливается с партнером, бросается этот шквал в зал, и из зала получает вот дополнительный какой-то приток сил, которые не фиксируют современные приборы. И фиксирую только я в 17-м ряду, когда сижу, и, знаешь, там переживают, что что-то не услышали, что-то не так, что-то
Марк Антонович, простите, мы должны на новости уходить, потом продолжим.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в нашей студии Марк Захаров, художественный руководитель театра «Ленком». Мы начали наш разговор, и первую часть практически целиком посвятили новому спектаклю театра «Пергюнд», постановке Марка Захарова, Олега Глушкова, в главной роли Антон Шагин. Вторую главную роль, мы не сказали, Сергей Степанченко, блестяще играет он роль этого пуговичника, такого то ли искусителя, то ли Мефистофеля, там читаются какие-то аналогии безусловные, да?
Кто-то назвал его деревенским Мефистофелем.
Да, деревенский Мефистофель. Ну, и Александра Захарова там играет в характерную роль маму главного героя. И я просто аплодирую Саше. Мне кажется, ее просто удача невероятная. Она вообще себя очень хорошо чувствует в таких вот характерных ролях. Очень яркая, мощная артистка, очень смешная. Несмотря на то, что даже... Кстати, вот вы говорите, светлая печаль. Там столько смертей в этом спектакле, да? Столько людей уходит в иной мир. Но почему-то это действительно ощущение какой-то... бесконечности в этом есть, светлой бесконечности. А говорю это для тех, кто не видел спектакля. Надеюсь, что после нашего разговора у вас еще появятся очереди в кассах, чтобы посмотреть эту работу. Но неизбежно, конечно же, сравниваешь, когда смотришь каждый спектакль, сравниваешь, а что было до этого. До этого был «Вишневый сад», который, на мой взгляд, совсем такой мрачный получился спектакль, конечный, о конце жизни человеческой, о конце мира, о конце света, и там все про это говорится, и как та же Захарова играет роль Раневской, и как, чем кончается, как кончает свою жизнь декорация на этой сцене, и как умирает Фирс, раздавленный этими дверями или стенами. В общем, это все это было очень тяжело. И каждый раз думаешь, вот режиссер. Он режиссер все равно заложник своего настроения, своего взгляда на мир сегодня и сейчас. Вот он поставил этот спектакль так, вот он в этот момент так чувствовал себя в мире и мир, который его окружает. Простите, что долго говорю, у меня есть тоже еще один пример, который я не могу не забыть. Это спектакль «Три сестры» Олега Николаевича Ефремова, который, по сути, явился его последним спектаклем. Он после этого ставил, по-моему, все равно «Добержирак», но это был... Я вот никогда не забуду, как я этот крик Тутенбаха «Свари мне кофе, я не пил сегодня кофе, свари мне». Вот у меня до сих пор мурашки, я понимала, что вот это Ефремов, вот в этом крике, вот он этот так чувствовал этот мир вокруг себя. У вас действительно так же меняется настроение. От чего это зависит? Я не уверена, что мы стали жить лучше сейчас. Или так изменилась действительность российская, так стабильность нас ударила по голове, что вы вдруг очнулись и подумали, эх, какая прекрасная жизнь. Не так же, правда?
Вообще во мне сидит, как я сам называю, такой дурной романтизм. Все равно я продукт советской эпохи в этом отношении. Вот однажды мне студенты показали, набросок современной пьесы, где там такие нелады в семье, там сын, по-моему, увлекается мальчиками, у папы любовница. Я говорю, ребята, надо еще это дело усилить тем, чтобы показать, как наркотики вводят в вену, внутривенно. Если вы сделаете, что все наркоманы они еще, это будет еще интереснее. И они меня поняли и оставили эту затею. Я хочу сказать, что вот эта проблема самопознания, когда она вообще была запретной у нас очень долгие годы, познавал мир только Ленин в своих сочинениях, ну, может быть, Маркс и дальше великий диктатор, который сменил всех и уничтожил.
Ну, поэтому всё, философии, по сути, не было.
Не было философии, да. Вот это философ, который вот ставит такие сложные задачи, кто я, зачем я и что я могу в этой жизни, он создает ту самую реальность новую, о которой так мечтали в Серебряном веке наши символисты и многие люди, которые воспринимались часто обществом, об этом Бердяев замечательно написал, что он вообще за то, чтобы выходить за пределы дозволенного и пренебрегать таким среднестатистическими воззрениями. Ну, он по-другому сказал, но мысль примерно такая. И вот если мама, которую вы отметили, да, Захарова, по-моему, замечательно играет, там, если ей так вот этот вот черный квадрат Малевича показать и сказать, вот, мама, я придумал такую штучку, ну, что она может сказать, сынок, ну, тебя опять и поколотят селяне, и ничего хорошего не будет.
Но так, она его поддерживала.
Она его поддерживала за счет того, что она его очень любила, верила в его фантазии, но селяне-то его, в общем, лишили земли, суд там был, о котором она упоминает перед смертью, с ним довольно сурово обошлись, и были на то поводы, как сурово обошлось общество с импрессионистами. Это же было тоже, так сказать, встречено как издевательство до самого последнего времени и у нас во всех
энциклопедиях. А как с абстракционистами обошлись?
А с Циолковским да. как обошлись? Ну, просто был сумасшедший человек, который вот тут летать к звездам с помощью ракетной тяги. Это вообще глупость в то время особенно. Ездил на велосипеде, по себе ездил, и ничего бы не сочинял. И вот поэтому, вы знаете, очень многое сделал, конечно, сценограф, Алексей Кондратьев, вот, ну, что такое такая вселенский взгляд на свою жизнь с точки зрения такого, ну, самопознания, космического самопознания. Это вообще квадрат Малевича. Угу. Квадрат Малевича – это та твердь, которая образовалась после света, из которого вышли все живое и все сущее на земле и на небе. И вот этот, так сказать, квадрат Малевича и разные вариации, связанные с его трансформацией, изменением во времени, потому что он ведь не стоит на месте, у него там, это не точный квадрат, он создает еще ощущение некого полета у великого Малевича с его супрематизмом. Вот, и вот эти вот фантазии, которые рождаются в недрах самопознания художника, они могут встречаться враждебно. Враждебно это надо знать, к этому надо привыкать. И Пер Гюнт в этом отношении, он человек отважный, смелый, потому что мать умирает, а он говорит, да, это все ерунда, поедем в замок. Сурья Маури, по-моему, у меня такая свита, и появляется свита в его, да, в его воображении, может быть. Но, с другой стороны, я бы не сказал, что это уж, так, уж такое воображение. Живые люди, артисты, молодые.
Почему вы не стали их старить, Марк Анатольевич? Тут, опять же, напомню нашим слушателям, что там в этой пьесе у Ибсена действие разворачивается на протяжении целой человеческой жизни, огромной. То есть он там начинает с Пер Гюнт, практически еще подросток, совсем мальчишка, а заканчивает далеко за 70, глубоким старцем. Пьеса заканчивается.
Вы решили... Вы знаете что? Да? Мы, вспоминая о великих людях, которые ушли из жизни, их вспоминаем все-таки какой-то один образ.
В самой лучшей форме.
Да, в той форме или в характерной.
Даже близких людей.
Даже близких людей мы
нет.
вспоминаем. Да, да, все равно моя ушедшая мать из жизни, она мне воспринимается в том платье, в котором вот я ее чаще всего видел. У нее не было много платьев. Вот и вот она такая. И вот отчасти поэтому, а отчасти еще, вы знаете, грим такой густой, со всякого рода наклейками, нашлепками, с деформацией лицевых мускулов, он довольно противный с точки зрения эстетики современного спектакля. Сыграй, что у тебя изменило. Вот у Папанов, я когда работал в театре сатиры, я наблюдал, как у него менялся цвет лица, он становился непохожим на себя. Я знаю, что это умеют делать некие шаманы алеутские или северные, это действительно зафиксировано, да, они видоизменяются каким-то образом, их можно не узнать. Вот, и в принципе, поскольку у нас, как выяснила наука, очень много лишних клеток в мозгу, нейронов, которые не всегда участвуют во всех процессах, вот, я все время говорю артистам, давайте вот туда... Куда просил Михаил Чехов, пойдите туда, не знаю куда, принесите то, не знаю что. поверьте в силу своего самопознания, которое может создать новую реальность. Новую реальность, что подтверждают многие поэты, художники. И знаете, еще один такой у меня случай был вот о том, что такое новая реальность, когда вымысел перерастает во что-то другое, в какую-то субстанцию. В Германии был фестиваль давно, это было много лет назад, уличные театры были там. И вот, выходя из гостиницы, мы увидели некую пантомиму, несколько человек, мотоциклы, две корзинки. И вот они разыгрывали пантомиму какую-то, ну, постояли, человек 20 было, там 15, посмотрели, ушли. И в конце дня, когда мы возвращались в гостиницу, никого народу не было, они продолжали свою пантомиму. Для кого? Неизвестно. Это трудно сказать. Для космоса, для того информационного слоя, который, я верю, существует у нас во Вселенной и над Землей, или где-то в окрестностях Земли. Потому что очень часто одни и те же идеи приходят разным людям. Я это замечал и как-то рассказывал, по-моему, об этом, как мне Гриша Горин, мой великий друг, сподвижник, сказал: «Марк, я придумал пьесу про кошек». Я говорю: «Ну, перестань, Гриш, ну, про собак, ладно, про кошек. А что будут делать у тебя кошки?» «Ну, как что будут делать кошки? Кошки будут танцевать, петь». Вот, и потом так постепенно он зачах и сказал: «Да, знаешь, идея дурная». Но через 3 года появился знаменитый «Кэтс», американский мюзикл, снятый с той же информационной полочки, с которой Гриша так вот на ощупь, пользуясь своей интуицией божественной, снял.
Это такой же слух такой абсолютный, слух, да, вот, который слух, опережает.
Да, наверное.
Марк Анатольевич, давайте я несколько вопросов задам, потому что люди старались, они очень хотели с вами побеседовать, а мы никак не даем протиснуться. Значит, смотрите. Сейчас скажу. Сейчас. То, что я специально для себя выделила. Да что ж такое? Вот. Если бы показывать ваш фильм «Убить дракона» по Первому каналу с частотой хотя бы раз в месяц, то в России все быстро поменялось и повернулось бы, наконец, с головы на ноги. Как вы считаете? Спрашивает врач.
Нет, вы знаете, нет. Такого прямого воздействия, я не знаю. Хотя бывали случаи, да, после «Сельской учительницы», когда Морецкая сыграла, огромный был поток молодых людей, которые уезжали в деревню, не зная, что такое деревня, не зная, что такое условия в деревне, что больницы деревенского. Это кинематограф воздействовал. Но это редкий отдельный случай. В принципе, если что-то возникнет в сознании, как после хорошей музыки, которую услышишь, и в тебе пойдут какие-то добрые процессы, которые потом, может быть, преобразуются в добрые мысли и деяния, и поступки, вот это и есть предназначение театра, по большому счету.
Но вы же сами часто вспоминаете «Дракона» Шварца как пьесу, прежде всего, как источник знаний и смыслов. И я, когда читаю ваши статьи публицистические в «Новой газете», вы частенько нас туда отправляете. Но вот тоже загадка, пытаемся на это все время ответить на этот вопрос, насколько вообще степень влияния искусства распространяется, насколько далеко. Есть ли действительно гарантия, что если у человека есть хороший вкус, он любит хорошую музыку, знает цену хорошей литературе, он будет прекрасным человеком, а не вступит там в партию нацистов, допустим, да, и не будет убивать других людей. Ну, короче говоря, будет порядочным человеком. В этом нет никакой связи, к сожалению.
Вот, к сожалению, да, если показать вот такому закоренелому коммунисту, который целиком и полностью превозносит деяния Сталина, все сразу, от начала до конца, и показать ему какие-то документы архивные, еще что-то. Ничего не изменится.
Да.
Ничего не изменится. Он скажет: «Ну ладно, это что вы мне, это все это я знаю». Это, ну, и какие-то найдет ответы. Это я как-то вот додумался с того, как-то очень, вот, я помню, Николай Сванидзе так здорово все объяснил вот по вашей радиостанции, что я думаю, ну, это равносильно тому, как вот, говорят, в Африке зарывают зомбированных людей в землю, потом отрывают, они не помнят, кто они, что они работают на плантациях. То есть подойти к нему и сказать: слушай, зомби, никакой ты это не зомби, ты свободный человек, тебе принадлежит планета, делай, живи, как ты хочешь, найди себя в этом мире. Ну, или он убежит, или убьет. Скорее убьет все-таки. Убьет. Это какая-то будет угроза. Поэтому вот я в такие словесные, просто какой-то просто поток информации, я в него такой одномоментно не верю. Хотя я понимаю, что если серьезные силы государственные вот так вот сгруппируются на какой-то проблеме, как в свое время сформировались, такой информационный поток сформировали в Федеративной Республике Германии, когда Гитлер после войны был все равно выдающимся деятелем политическим истории Германии. И он был на каком-то там на втором или на третьем месте, не знаю, после Бисмарка или Вильгельма. И вот, но целенаправленная многолетняя работа, когда приводили детей в обязательном порядке, они посмотрели, что такое Дахау, что такое, значит, еще эти печи, фотографии, значит, скелетов живых, обтянутых кожей, и в течение там 5-6-7 лет, вот как-то вот так, могу я немножко ошибиться, он постепенно уезжал в рейтинге великих людей Германии, постепенно уехал в преступники, когда это стало мнением народа.
Но это
была работа.
Для этого еще политическая воля должна быть. Потому что
конечно.
Мы-то по-прежнему... Вот, кстати, что может сделать искусство? Вот, между прочим, называть вещи своими именами. Хотя бы это. Правда же? Вот это возможно. Потому что сегодня... Вот мы с вами сидим в день, когда отмечается год ровно, когда погиб самолет польский под Смоленском. Да? Вот тогда приехали поляки почтить, значит, память. И выясняется буквально сегодня, что там поставили табличку. А, поменяли табличку. Да, до этого там была табличка, на которой было написано, что место гибели самолета польских, значит, граждан, которые приехали почтить память уничтоженных советскими, по поводу геноцида советского геноцида польского народа, польских офицеров. Убрали, поменяли, убрали вот это слово «геноцид», да? Вот кто это сделал? Это же явно не Путин приказал. Ну, это ежу понятно. Это местные там власти какие-то, которые почему-то решили это убрать. Вот почему? У вас есть объяснение?
У меня есть объяснение.
Уже все открыто. Открыто архив.
Зомбирование нации, ну, я сейчас говорю о русских людях, оно было настолько глубоким, ошеломляющим и убийственным, потому что убирались все талантливые люди, которые могли потенциально представлять какую-то угрозу режиму. Вот просто человек свободно настроенный, со свободными, незакомплексованными мозгами, он уничтожался. Так же, как человек, просто активный человек в деревне, он просто был самый работящий, он тоже уничтожался. Потому что в нем видел Сталин некую угрозу своему будущему режиму. И поэтому то зомбирование, ту мясорубку, через которую прошел народ, из которого вычистили элиту, убрали всех наиболее разумных, способных, талантливых людей, кому-то удалось уехать в Америку, кому-то не удалось. Это, конечно, страшный удар по нашей истории новейшей и по нашему генофонду и по нашим возможностям экономическим, политическим, которые мы хотим как бы материализовать, но пока у нас это получается очень в скромных размерах.
Ну, вы согласны, то, что вот я сказала по поводу называния вещей своими именами? Действительно, это может быть одной из задач театра, вообще искусства, или нет? Или расставить правильно какие-то акценты, как вы это чувствуете?
Нет, конечно, да.
Это оседает в памяти?
Раз вы говорили сейчас о польской теме, вы понимаете, это такое потрясение для нации, для маленького государства, когда все руководство было уничтожено. Я бы просто сказал, знаете, сделайте, как вы хотите. Ну, как вы хотите крест там поставить католический, поставьте на этом месте. Хотите что-то написать, напишите все, что вы хотите. мы вам пойдем навстречу, мы глубоко сопереживаем. Ну и примерно это настроение как бы и начало возникать у Владимира Владимировича Путина, когда он коленопреклоненно склонился над этим памятником, и вроде бы это было налажено, но тут еще характер, я работал с поляками, я знаю, они такие симпатичные, но такие вздорные ребята. Они так, они сразу как-то моментально от восторга в скандал, потом
мы в этом смысле очень похожи.
Мы похожи, конечно. Поэтому у нас такие неприятности происходят всегда ведь самые с близкими людьми, с соседями, с людьми, с родными чаще всего. Самые жестокие конфликты с родными. Я не обижусь, если... То есть для меня не будет потрясением, если мне кто-то там из какого-то руководства нового московского или государственного там предъявит какую-то претензию в какой-то там, допустим, в резкой форме, я это выдержу. Но вот если мне дома что-то... Жена там один спектакль, она сказала, ну, это вот я просто чушь получилась. Вот это уже как это уже... Ну, правда, я потом как-то юмор все-таки взял вверх. У меня, слава богу, есть ирония какая-то. И самая ирония, которой я научился, наверное, у Горина. Он был очень самоироничный человек.
Вопрос про, видимо, наверное, последний, про ваших актеров. Марк Анатольевич, все ваши артисты, главные артисты театра Ленинского комсомола, были замечательными личностями. Личность – это понятие благоприобретенное, или вы их так воспитали?
Ну, да. Вы знаете, что я, наверное, был бы гордыней с моей стороны сказать, что да, я их воспитал. Нет, знаете,
что... Они все молодые пришли.
Да, молодые, но огромное влияние имеет, во-первых, близкий человек, жена, муж. Это я никак не могу контролировать, понимаете, и не должен, не умею, да я не знаю, хотя я знаю, что вот это мой любимый пример, что офицерское собрание решало, офицер может жениться на этой барышне или нет. И они серьезно заседали, обсуждали эту проблему, потом выносили вердикт, да, может. Вот и довольный офицер делал официальное предложение. Не так глупо, кстати, это имеет большое значение. Я думаю, что кое-что все-таки мне удалось сделать, наверное, как художественному руководителю вместе с людьми, которые мне помогают. Это, прежде всего, наш директор Врашовер, это технический директор Кудряшов, это художник, который пришел на смену ушедшему безмерно талантливому Шейнцу, я имею в виду Алексея Кондратьева. Вот мы очень заботимся... И я придаю очень большое значение этике. Вот, извините, все слова, которые стали у нас нормативной лексикой, но которые мне в силу, может быть, моего упрямства, они кажутся недостойными, чтобы их произносить в эфире, со сцены.
Кстати, можно без них обойтись, как
можно без них обойтись, да. Правда, был скандал. У вас свободная радиостанция, я могу сказать, был скандал, разделились мнения, все-таки куда он его посылает, в жопу или в задницу. Вот, и в конце концов я силой своего авторитета утвердил задницу. Понимаете, я сказал, ребят, это хорошо было, вот, лет 20 назад была эта смелость, сейчас не надо с этим.
Но тем более, что это действительно не принципиально.
Да, так же, как была попытка раздеть одну актрису, но тут Глушков мне очень мудро сказал, знаешь, говорит, это очень так начинают отвлекаться зрители по поводу этого, разглядывать как-то уже не... Что-то появляются какие-то другие настроения, которые мешают восприятию.
Ну, это спорный момент.
Да, это спорный момент, конечно, нет. Если победители не судят. Если сделано талантливо, если сделано убедительно и только так, это нет. Все допустимо и возможно, кроме некоторых крайностей, которые человек не должен допускать.
Последний вопрос, который все, конечно, задают. Я опять присоединяюсь уже в который раз. Будет день опричника или опять откладываете?
Ну, какую-то тайну, можно повесить.
Может, давайте. Главное, студию, чтобы его не было в стране.
Да, он, знаете, да, но он, конечно, часть, он остался в нашей культуре, он остался в моем мозгу, он остался и в театре, и появились люди, которые стали подходить ко мне и говорить, давайте, может быть, опять начнем репетировать.
Прекрасно.
Вот,
да.
Прекрасно.
Ну что ж, спасибо большое, Марк Анатольевич. Извините, что вроде бы так мало вопросов вам задала, но вы хорошо рассказали все про спектакль. Приходите смотреть, дорогие друзья, спектакль «Пер Гюнт» в театре «Ленком». Художественный руководитель этого театра Марк Захаров был гостем нашей сегодняшней программы.